Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Мир», мы на странице 411. И говорит нам Раби Акива. Вопрос можно задавать на сайте kab.tv. Избранные вопросы будут задаваться здесь, в прямом эфире. Страница 411. И изображает нам Раби Акива.
Да, он нам объясняет, что весь мир подобен магазину, лавке, в котором мы находимся. И тогда с нами ведется расчет. От круговорота к круговороту, между всеми нашими возрастами и нашими и нами самими, мы будущее поколение и круговороты между нашими будущими поколениями. И все мы находимся в некой системе, за счет которой, при помощи которой мы должны достигнуть цели. Цель задана изначально, система работает по своей программе, которая называется «Бейто». И тогда мы вольно или невольно переходим из состояния в состояние и развиваемся. Может быть такое, что мы также можем развиваться по-другому, что называется «Ахишена», когда мы за счет усилия нашего, с нашей стороны, ускоряем свое развитие, и тогда сокращаем время, сокращаем страдания, то есть силы, которые должны были на нас оказывают давление, чтобы побуждать нас к развитию, к достижению цели, уже не должны на нас воздействовать, потому что мы сами извлекаем, находим какие-то стимулы, причины, чтобы продвигаться быстрее, чем даже сама природа побуждает нас. Разумеется, что эти причины очень особенные. Почему? Потому что мы должны действовать здесь против нашего желания. Где нам взять силу действовать против нашего желания, которое составляет всецело нашу природу? Я желание, у меня кроме этого нет ничего. Таков материал творения, желание наслаждаться. Как я могу идти против желания? Заменить желание, где я могу наслаждаться, другим желанием, в котором я, скажем, страдаю или наслаждаюсь меньше. Это вне моих возможностей. Но говоря, что есть такая возможность с помощью занятия Торой, когда я могу вызвать на себя такие воздействия, такие влияния, которые достигают меня и вызывают во мне изменения, когда я могу вынести, выдержать уменьшение моих желаний и замену желаний, привести себя в состояние, где я получаю удовольствие от новых критериев, новых установок. Это против моей природы. И сила, которая помогает мне так делать, когда я способен вызвать ее на себя, способен поставить себя, вести себя в заблуждение, работать против своей природы, это называется Тора. Я плачу за это большим усилием, но я способен приблизить себя к цели осознанно, сознательно, то есть изменением моих критериев, принципов. И это делает во мне свет, возвращающий к источнику. И все зависит от того, как мы относимся к творению, к нашему состоянию. Либо как к открытой лавке, либо все находится под залогом.
Страница 411, последняя строка. И говорит нам Раби Акива о двух типах людей. Первый — это как дом, этот, который считает этот мир открытым магазином, где нет хозяина. И о них он говорит, все находится, что книга открыта и пишет рука. И несмотря на то, что они не видят никакого счета, все их дела записываются в книгу. Это благодаря закону развития, заложенным в творении, когда действия грешников сами, против своей воли, порождают добрые дела.
Мы находимся в системе очень точной, которая учитывает тысячи данных, тысячи компонентов и выполняет всю работу. Эта система называется «Малхут мира бесконечности». Ее функция состоит в том, чтобы привести все свои компоненты, которые вначале были в неживом виде, не развиваясь, затем к форме растительной, животной и затем говорящей, когда в говорящей форме те части, которые вообще возникли как сущие из ничего, могут достигнуть состояния понимания, осознания высшей силы настолько, что становятся ей подобны, тождественны. И вся функциональность этой системы постепенно, по мере ее осознания, по мере совпадения с ней по свойствам, включения в нее, вся функциональность системы переходит к ним, к исправленным душам. Пока вся система начинает действовать якобы без высшей силы, а задействована душами, которые вступают между собой в контакт, понимание, осознание, и тогда они своей связью выполняют ту функцию, которую ранее мы называли Творец. Да.
Второй тип людей называется «желающими взять взаймы». Это те, кто считаются с хозяином.
Не то, что они хорошие или плохие, а им дали шанс. Им дали шанс думать о том, такое у них внутреннее ощущение есть, что есть какая-то программа, есть какая-то сила, хозяин, который обязывает и управляет всем. Почему? Они чувствуют, что должно быть здесь, должна быть какая-то цель, какой-то замысел. Все творение — это одна мысль.
И когда берут что-либо в магазине, то не просто берут, а берут взаймы, обещая хозяину заплатить установленную цену. То есть удостоиться при помощи займа конечной цели. И о них он говорит: «Каждый, кто хочет взять взаймы, пусть придет и займет». И возникает вопрос, в чем разница между первым типом, которым конечная цель приходит по принуждению через закон развития,
не спрашивая их,
и вторым типом, которому конечная цель приходит через собственное закрепощение в работе Творца.
Они хотят войти в эту работу, понять ее и осознать, и принять на себя, так что они хотят сделать все сами. И по мере действия они обретают и разум действующего.
Разве оба типа не равны в достижении цели?
В конце концов, все приходят к тому же итогу.
И Раби Акива продолжает. Но сборщики налогов постоянно возвращаются. И каждый день взимается плата с человека, сведомо ли его или нет. А истина в том, что и те, и другие оплачивают свои долги в соответственной мере долга, каждый день. И как особые силы, появляющиеся во время работы Творца, определяются как преданные сборщики налогов. Каждый день взимающий долг в точном размере до полного его погашения. Точно так же прочные, незыблемые силы, отпечатанные в законе развития, считаются надежными сборщиками налогов, долгов, ежедневно и в постоянном размере взимающими долг, пока он не будет уплачен полностью. И об этом слова его. И сборщики постоянно возвращаются, каждый день требуя плату с человека. Однако, есть между ними различия и огромное расстояние, выражающееся в определении «осознанно» и «неосознанно». Люди первого типа, чьи долги взимаются сборщиками долгов со стороны закона развития, возвращают свои долги неосознанно. Бушующие волны, поднятые ураганным ветром закона развития, настигают их, толкают сзади и заставляют творение шагать вперед. Таким образом, оплата долга взимается насильно, через непомерные страдания от проявления сил зла, давящих на них сзади. Люди же второго типа возвращают свой долг, коим является достижение цели, осознанно, по собственному желанию, тем, что вновь и вновь выполняют особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла. И выполняя эту работу, они выигрывают дважды. Первый выигрыш в том, что эти силы, проявляющиеся из работы Творца, являются им в виде притягательной силы, подобно притяжению магнита, и они спешат и тянутся к ним по собственному желанию, движимые чувством любви. И нет надобности упоминать, что при этом пропадают все горести и страдания, присущие первому типу,
когда он толкает их жестоко сзади.
Второй выигрыш в том, что они ускоряют для себя желанную цель.
Они определяют темп.
Именно они, праведники и пророки, удостаивающиеся и постигающие цель в каждом поколении.
И об этом сказано выше в статье «Наука Каббала и ее суть».
И огромное отличие между теми, кто платит осознанно, и теми, кто делает это неосознанно. Заключается оно в преимуществе света наслаждения и радости перед тьмой страданий и болезненных ударов.
До сих пор. Есть вопросы, пожалуйста? Что, Гершин?
Я помню, что еще вчера вы говорили, что мы постоянно как бы занимаемся покупками в этом магазине.
Да, хочешь или не хочешь, ты берешь от жизни, все, понятно?
Проблема в том, что мы не всегда обращаем внимание на хозяина. Проблема в том, что мы не всегда обращаем внимание на хозяина.
Как не обращаем внимание? Нет, не ведем с ним расчет.
Ну да, в этом и проблема.
В чем проблема? Если есть люди, твои соседи, допустим, которые не знают ничего, используют этот магазин, потому что сказали им, что все нормально, ничего не нужно делать, ни с кем никаких расчетов вести. А у тебя наоборот, тебе сказали, что есть магазин, есть хозяин, тебе нужно с ним рассчитываться. И когда приходишь в магазин, тебе не хочется. Ты наполняешь свою корзину и так выходишь из магазина. Так кто хуже?
Человек во втором описании.
Гершон.
Вопрос. Если тот человек, тот самый Гершон, вдруг вспоминает, что он купил и забыл заплатить. Взял и забыл заплатить.
Он думает, а потом рассчитаемся.
Нет, он, может быть, как-то благодарит или признает это.
А ты что делаешь в таких случаях? Тебе стыдно?
Либо стыд, либо познание зла.
Или боишься? Штраф.
Но ведь и отношение меняется в тот момент.
Лучше бы не знать.
Почему?
Да, живешь тихо, спокойно, как твои соседи.
Ни с кем не раз. Это уже нереально, наверное. Но, опять же, вопрос в том, в тот момент, когда человек получает возможность и вспоминает, что в прошлом он не отнес свою покупку к Творцу, есть еще какое-либо действие, чтобы вернуть долг? Или это действие есть возврат долга, или все равно за ним придут, потому что он не заплатил раньше. Что это за внутреннее такое действие, или что еще можно сделать?
Сделать только одно. Прийти к состоянию, когда ты возвращаешь, оплачиваешь.
Как?
Ради отдачи. Ради отдачи. Все, что ты берешь из магазина, вся твоя жизнь. Вся твоя жизнь. Всю твою жизнь ты должен вернуть обратно.
В прошлом я украл. Теперь я вдруг понял, что я украл, что я вор. И во мне развиваются вообще всякие такие вот понимания.
Ну да, ясно.
И само это развитие уже говорит о том, что я им и плачу долг, или нужно что-то добавить?
Это еще придет к тебе, не хочу говорить. Если тебе хочу, если тебе скажу, что не нужно платить, начнешь еще воровать. А если я тебе скажу, что за каждую вещь должен заплатить вместе со штрафом и с наценкой, так ты несчастный будешь постоянно в черном свете. Но разумеется, что расчет очень точный. Вот он говорит нам. Для нас главное знать, как нам как можно быстрее прийти к ощущению счета, к осознанию счета. Тогда это может поднять нас на уровень связи с хозяином. Но пока что, чтобы ты знал, все, что ты не платишь, возвращается на тебя в виде ударов. Ты видишь человечество? Почему ты не спрашиваешь, а что с ними? Посмотри, как страдают. Убивают друг друга, лгут друг другу, обманывают друг друга. Что только не делают. Все, что есть у них, можно сделать райскую жизнь. Посмотри, думай только о том, как навредить другому, как сделать другому зло. Кроме этого, ничего. 99% их усилий, как сделать плохо другому. И некуда деваться от этого. Но это постепенно ведет их к осознанию. Дай Коле.
Как раз видно, что те, кто хотят причинить зло другому, они-то не страдают.
Ну, конечно.
Страдают только те, кто не думает вообще.
Да.
Если бы у меня не было точки в сердце, я бы не согласился с Бааль Сулам.
Не соглашайся. Он не говорит тебе ничего от себя. Он тебе показывает картину, как природа с нами поступает. Ты можешь сказать, Что это слепая природа, мертвая, или это особенный разум, задействующий все творение, включая меня, включая то, что я не согласен с ним? Так что?
Кто получает страдания? Кто платит долг?
Желание получать.
Но желание получать, оно в замысле творения тоже дающее?
Я не знаю. Желание получать должно прийти к состоянию, когда у него будет голова. У него нет головы, есть только желание. Это называется тело без головы. Творец готовит его к состоянию, чтобы он захотел построить себе голову, научиться у Творца, изучить его действия, и тогда у него тоже будет рожь, голова. Рожь — это прежде всего сделать масах, сокращение и отраженный свет, и тогда постепенно построить рожь. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Построить рожь. Все. Потому что без головы это несчастный, страдающий материал, который страданиями ведут к состоянию, когда он начинает спрашивать, ну, доколе, когда уже наконец? Тогда уже начинает строить себе рожь. Пока мы не будем знать, что нам делать, когда мы начнем относиться к жизни как к магазину, до этого не будет ничего, только усиление страданий. Дай Раме. Мы видим, что расчет идет в месте, где нет любви. Моя жена не выставляет счет сыну: «А, ты съел
то-то-то». Ну-ну.
А что хотят от творения? Не он же решал рождаться по собственной воле, не он же себе прописал все свои потребности. Что хочет творец от творения? Он его таким создал.
Потому что это несправедливо. Это несправедливо, что один дает, а другой получает.
Говорят, иди к искуснику, создавшему меня. Он сделал его глупцом, вором. Ну, пускай себе, сам себе определяет претензии, что хочет от творения.
От творения хотят, чтобы оно выросло. И не думай, что ты несчастный, и ты не видишь себя таким, как ты есть. Ты видишь себя только в этом виде, в этой форме, для того, чтобы ты себя исправил. Но в глазах Творца мы все находимся в гмар-тикуне.
Где мы видим в природе, что кто-то платит за то, что берет? Крокодил платит за что-то?
Примера нет, конечно, нет. Мы хотим такой пример сделать в нашем мире, ты видишь, что происходит. Ребята, я ваших вопросов не понимаю.
Я не понимаю, что Бааль Сулам от нас хочет здесь. Почему весь наш путь мы...
Ну, Бааль Сулам и предыдущие... Бааль Сулам тебе объясняет, что происходит в природе, что у тебя против него.
Почему процесс развития?
Точно так же, как когда мы были в Америке, я рассказал о всей этой системе, а кто-то меня хотел вообще побить, его там поймали. После лекции в Нью-Йорке.
Почему на нашем пути из источников мы должны получать осознание того, что что-то с нами не в порядке. Постоянно желание получать, проверяя себя. Это часть развития, это ощущение ущербности.
Да, конечно. Конечно, это часть развития. Тебе дают ощущение того, что ты не в порядке. Это очень хорошо. Вопрос только, что тебе делать с этим. Либо ты это... как-то отмахиваешься от этого, говоришь, что все такие, как я, или ты стараешься об этом вообще забыть тут же, не делая это никакого расчета, или ты как Гершин делаешь расчет, ну, потом заплатим, а пока... пусть остается. Либо есть люди, которые приходят каждый день на урок для того, чтобы действительно были у них силы вернуть. Видишь, Кфир смеется в Нетане. Ему смешно. Как будто бы ему есть чем оплатить. Ну да.
Ну-ну.
Как же?
Ну-ну.
Да. Почему мы не видим пример хороший? И каббалист, который преуспел, у него все в жизни прекрасно. Делай, как он, тебе тоже будет все хорошо.
Ты не почувствуешь по каббалисту, что его жизнь хороша. Как где ты такое видел? Дай мне хоть один пример из каббалистов всех поколений. Пример из жизни человека, чтобы я видел, что это жизнь, которая имеет смысл жить. Что имеет смысл быть каббалистом. Директор банка — это другое. Депутат. Каббалист? Если бы ты видел, как жили каббалисты, это что это такое? На что это, куда это годится? У них нет желания наслаждаться вещами, которыми наслаждаются другие. Они не подвластны себе ни в чем на самом деле. Они в материальном ничего не могут изменить. Это все им продиктовано. Все те законы, состояния, в которых они находятся, они в них обязаны находиться. Что такое свободный выбор? Твой свободный выбор — это выбор твоего эгоизма работать в соответствии с желанием отдачи, что еще больше тебя ограничивает. Но ты принимаешь это как свободу. Ладно. Да.
Раб, с одной стороны, говорят о том, что у творения управляет сила отдачи любви. С другой стороны, есть хозяин, который ведет расчет и записывает все. Непонятно.
Что непонятно?
Вследствие есть, с одной стороны, человек, тот, кто ведет со мной расчеты.
У меня к тебе вопрос. Какое тебе дело до того, есть хозяин или нет? Ты эгоистически хочешь с ним расчет сделать? Или тебе нет дела? Даже если нет хозяина, я хочу сделать такой расчет, как будто бы он есть. Я хочу быть чист перед своей совестью.
Я хотел бы знать, что у меня нет никаких долгов.
Так нет ничего. Принимай это так. И старайся действительно быть... Ну, то, что называется, будь цельным, одновременно цельным и чистым перед Творцом. Никаких наказаний, никаких вознаграждений. Гершин может жить спокойно, ничего ему не придется возвращать. Только сделай расчет со своей совестью.
Я в качестве примера беру тот же пример, как Кенив. Мама кормит ребенка, не выставляет ему счета за завтрак. Так бы я хотел себя вести во всем. Это то, что я спрашиваю. Перед отдачей, перед абсолютной любовью, на фоне любви, не зависимо ни от чего. Есть система, которая ведет расчет за все.
Это для того, чтобы нас привести к правильному расчету. Но потом тебе дают свободу. Нет Творца и нет с тобой счетов ни о чем. Делай, что хочешь. Нет разницы между грешником и праведником вообще никакой. Но только после того, как ты приходишь к состоянию, из которого, где ты уже как бы из собственной совести, и как бы по совести ты не можешь поступить иначе. И это наибольшее, наисильнейшее из всех сил, которые могут тебя к чему-то обязать. Это сила, которая может заставить тебя и умереть, только бы быть чистым перед самим собой. Поэтому все, что сказано об этом магазине, лавочнике и ведение счетов, это для более мелких душ. А большим душам все открыто. Ладно, если у тебя что-то серьезное, нет, продолжим. Где мы остановились?
Страница 412, первая колонка внизу, со слов «Веомер Од». И сказано еще, есть им, на что надеяться, и суд, суд истинный. То есть тем, кто платит осознанно и по собственному желанию, он обещает, что есть им, на что надеяться. В работе Творца заключается великая сила, способная привести их к возвышенной цели. И им стоит взвалить на себя бремя его работы. А о тех, кто платит долги неосознанно, говорит и суд, суд справедливый. На первый взгляд, кажется странным управлением Творца, что позволяет и дает власть всем тем несправедливостям и страданиям, которые проявляются в мире, и человечество безжалостно пожаривается в них.
Об аду написано, что это жгучий огонь стыда, стыд, который вызвал Цимцум Алеф. Все вокруг этой точки. Есть расчет, нет расчета. Все это вокруг стыда. Да. Назад.
Человек, который находится в развитии, состоит из двух типов людей.
Человек, который находится в развитии, да, который занимается своим развитием, включает в себя много типов людей. И каждый в этой общей системе становится головой для тысячи других. Можно сказать, что он с его же точки зрения, с его же перспективы становится главой всей системы. Где-то сказано, что за каждого из Израиля будут держаться тысячи. Да-да, именно так и будет. Продолжим.
И поэтому говорится, что суд, суд справедливый, потому что все исправлено и готово к трапезе в соответствии с конечной и справедливой целью. И высшее наслаждение раскроется в будущем вместе с достижением творениями конечной цели Творца, когда любой труд, любое усилие и страдание, проходящее круговорот в поколениях и во времени, напоминают нам образ хозяина дома, который трудится и совершает огромное усилие, чтобы приготовить прекрасную трапезу для приглашенных гостей. А ожидаемая цель, которая в конце концов должна быть достигнута, напоминает трапезу, которую с огромным наслаждением вкушают гости. И об этом сказано: суд, суд справедливый, и все исправлено и готово к трапезе.
Гораздо легче, если мы поднимаемся над материальным расчетом и начинаем делать расчет на свою совесть. С этим обязательством, с этой прямотой, это дает нам очень много силы. Это не делает из нас воров, и мы не начинаем убегать и думать, как бы не заплатить, как бы избежать, как бы оправдать себя, а наоборот. Когда человек видит перед собой свою собственную ответственность, свою прямоту, он тем самым получает очень много сил. Ему уже не тяжело. Ему не тяжело делать даже самое большое усилие. Мне слов опять не хватает, но это зависит от того, с какой стороны я делаю этот расчет. Может быть, делаю ли это со стороны своих слабостей или наоборот? Настолько, насколько я беру на себя обязательства, считаюсь со своей совестью, со своей прямотой, у меня тут же появляется огромное количество сил. Примите это во внимание, потому что есть очень многие люди, которые занимаются самоедством, почему не получается, почему так, почему... Лучше делать расчет с другой стороны. Немножко, так сказать, более обязательно к этому относиться. Более ответственно.
Подобно этому можно найти в трактате Берешит Раба, где речь идет о создании человека. И спросили Творца ангелы: «Зачем тебе человек? Какова его роль? Зачем тебе это несчастье?» И ответил им Творец притчей о короле, у которого был дворец, полный всякого добра, и не было гостей. И что за удовольствие царю от этого добра? Сказали ему: «Господин мира, Господь, Владыка наш, как величественно имя Твое по всей земле! Делай, как удобно Тебе». Ангелы, которые видели, какая боль и страдания в будущем обрушатся на человечество, удивились и спросили: «Зачем Творцу это несчастье?»
Потому что более чем... Больше, чем страдают дети, страдают родители страданиями из-за страданий детей. Поэтому все это называется горечь шхины. Насколько... Каждый из нас страдает нашими маленькими страданиями, каждый на грамм. Весь этот... Вся эта горечь шхины, это горечь Творца, который испытывает этот хиссарон, эту боль. И тогда, когда человек... считается с этим, это дает ему силы взять на себя ответственность хотя бы относительно хотя бы для того, чтобы покрыть свой собственный счет, чтобы для него не было в этом страдания.
И ангелы, которые видели, какая боль и страдания в будущем обрушатся на человечество, удивились и спросили: «Зачем Творцу это страдание?»
Как говорит Шхина, как это?
И ответил им Творец, что несмотря на то, что есть у него дворец полный всякого добра, и нет у него других приглашенных гостей, кроме этого человечества. И, конечно, когда ангелы взвесили все те наслаждения, которые есть в этом дворце, ожидающим своих приглашенных, и сравнили их со страданиями и бедами, которые испытает в будущем человечество, и увидели, что человечеству стоит вытерпеть их ради ожидаемого его блага, то согласились с созданием человечества.
Ну, что ты там нашел? Ну, несколько отрывков относительно того и того.
Мы говорили, в статье «Нет никого, кроме него» пишет Барчалам, что человек должен представить себя, что как будто у него есть, как будто у него болит какая-то часть тела, и все тело, и весь разум ощущает эту боль. И разумеется, что нет ощущения отдельного органа в общем организме человека, где ощущается главным образом боль. Так и боль от того, что человек чувствует, от того, что он удален от Творца, от Святой Шхины, как отдельный орган в всей святой Шхины, а святая Шхина — это общность Израиля, подобен ощущению общей боли в организме, когда есть страдание Шхины от того, что ее органы отдалены от нее, и она не может их поддерживать их существование. Сказали мудрецы, что когда человек страдает, что говорит Шхина? «Страдаю я». И это есть страдание не о себе. Тот, кто страдает не о себе, он не падает в желание получать и не отдаляется от духовного.
Это делает его партнером Творца. Он огорчается его горечами. Это есть такое? А, от этого он приходит к радости, да? Да, Эфи.
Рав, именно после этой прекрасной статьи мы... У нас ожидается в ближайший четверг вводный вечер.
Что такое вступительный вечер?
Это будет такое маленькое знакомство и
А где это?
О чем говорит Каббала? Это будет в филиалах Каббала Ла'ам в Израиле. Вот мы видим рекламу.
Уже, да? Уже об этом говорят.
И действительно, мы в группе чувствуем, насколько эта вещь важна. Как все товарищи полностью отдают все силы на это. И в особенности, как прекрасно видеть новых людей, которые придут и почувствуют то, что мы сегодня чувствуем, и насколько это важно. Выйти немножко из сумасшедшей гонки жизни и понять, что жизнь идет в совершенно ином направлении, и можно почувствовать здесь, скажем так, ощутить это чувство и желание каждого из нас, чтобы было для него и для членов его семьи ощущение уверенности и правильной жизни. И ощутить это можно на том вступительном вечере, который состоится. Я хотел задать вам вопрос. Ну, как нам их немножко убедить в этом? Ведь это так важно.
Я не знаю, если бы у меня была такая возможность распространить в свое время так прийти, слышу, и возможность прийти, послушать близко к дому, да, недалеко, послушать такие вещи, я бы уж точно побежал. Я думаю, что точно так же, как мы сейчас проходили то, что возможность есть у каждого, возможность дается ему свыше, то имеет смысл хотя бы один вечер вместо там кафе или какого-нибудь другого развлечения посетить, как в театр, прийти послушать, что происходит. Это вещи, с помощью которых мы получаем возможность улучшить нашу жизнь по-настоящему, подняться выше всех проблем, понять, откуда они берутся, как их преодолевать, и при относительно небольшом вкладе удостоиться мира во всей его полноте. Да? Еще?
В продолжение этого нам предстоят серия больших конгрессов в Южной и Северной Америке. Здесь мы говорили о лавке и о хозяине. Можно ли относиться к конгрессу как к такой лавке? Если да, то как можно туда приехать как второй тип людей, которые уже хотят заранее платить свои долги?
Я думаю, что тот, кто посещает это собрание, он, у него уже много раз была возможность прийти в группу, и да, и нет, и наша жизнь непроста. Можно понять, что человек не может просто так взять и убежать из семьи, но если он приходит на конгресс, то за 3-4 дня, даже за два дня конгресса он может получить очень много. может сделать очень качественный скачок. Поэтому я очень сильно рекомендую тем, кто находится с нами и сейчас, передайте им, что прийти на конгресс — это огромный подарок, который человек может сделать своей душе. И в соответствии с тем, какое впечатление люди получают, что они уже записываются на конгресс из Гвадалахары, из Нью-Джерси, я вижу, что они слышат. Я чувствую, что есть хорошее желание. И мы еще занимаем еще одну гостиницу недалеко от этого конгресса, так что нам мест уже не хватает, там мест для ночевки, поэтому как раз чувствуется очень большое пробуждение и энтузиазм в Северной Америке. Очень хорошо. За 2-3 дня они поймут. Им будет потом с чего продолжить свое обучение. И я очень рад, что люди это понимают. Хорошо.
Да, уже есть несколько сот записавшихся. Нужно сделать как можно быстрее записаться. Зайдите на сайт kabbalah.info. Там есть прямой линк на запись на конгресс. Записывайтесь и готовьтесь.
Да.
Если можно спросить. Сегодня утром наши товарищи в Риме собираются на очень важное собрание и выходят на связь с еврейской общиной. И можно ли организовать?
Мы хотели попросить намерения всех товарищей из мирового кли. Есть очень важная встреча в Риме
с еврейской организацией. Это откроет дверь распространению во всей Европе.
Да, мы действительно с вами. Действительно. Джузеппе, он отвечает, и он, собственно, заведующий всей итальянской группой. Это действительно самая полезная, самая эффективная, их сильная группа. Я надеюсь, что она даст правильный пример нашему продвижению. Из России мы тоже постоянно получаем результаты работы московской группы в еврейской среде, и это дает плоды, это дает продвижение. Да.
Вопрос, который связан и с тем, что мы учили, с распространением. Роман из Нюрнберга спрашивает, должна ли помочь распространению евреев всем остальным народам выплатить долги, и может ли это снизить напряженность антисемитизма?
Ну, да, это правильно. Все мы в одном магазине, но мы не все равны. Евреи должны сделать расчет раньше всех и показать всем пример, как рассчитаться с хозяином. Поэтому тем, что мы не показываем путь, мы вызываем давление от хозяина через народы на нас. И мы видим в соответствии с этим, что давление будет только расти. И есть несколько проблем, от которых мы не убежим, потому что человеческое развитие уже дошло до того, что это давление будет все усиливаться. Мы видели, что произошло в предыдущем веке, что ждет нас здесь. Будем надеяться, что Бней Барух, наука Каббала, даст ответ, и мы сможем перевести это все на путь Ахишена. Потому что через страдания Это весь мир, мы видим, как он катится к этому. Хорошо, так будем надеяться, что и наши конгрессы, и наша работа, и наше распространение, все это даст плоды. И
несколько объявлений. Всеизраильский день открытых дверей в колледже Кабала для всех. Колледж Кабала Лам приглашает вас на день открытых дверей в преддверии курса «Основ науки Кабала». Вечер пройдет в филиалах по всему Израилю в четверг, 26 июня, в 7 часов вечера. Вход свободный. Для информации звоните 1-700-209-209 или посетите сайт Кабала Ла'ам. Колледж Кабала Ла'ам для говорящих на русском языке приглашает вас на учебный экскурс по книге «Зор». Экскурс включает уроки, трапезы, путешествия. Экскурсия состоится 26 июня. Звоните по телефону 03-541-9411. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.